Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 января 2015 года. Актуальность Торы в современном мире. Глава Кдашим, основная глава Торы, переводится как «святость». Святость – это уровень бины, уровень абсолютно полного подъема над всеми эгоистическими желаниями. Поэтому правильное применение описанных в ней законов должно привести нас к состоянию отдачи. Реплика. Но в этой главе рассматривается система запретов, указывающая, что произойдет, если мы прегрешим. Ответ. Запреты даны не для того, чтобы чего-то бояться. Страх не поможет человеку. Мы созданы так, что это нас совершенно не сдерживает. Причем речь идет не о страхе перед властителями мира или перед наказанием со стороны Творца, как обычно считается в религиях. Здесь указывается возможность преступления и наказания, поэтому нужно понять всю цепочку духовных действий, чтобы предотвратить свое движение к преступлению и не приступить через запрет. Ведь таким образом ты обрываешь возможность подъема. В этом случае ты никому не делаешь плохо, только самому себе. Правильное понимание всей системы, входа, выхода, внутренней части системы, ее работы – это не просто условия, а скрытые от нас законы природы, которые мы не ощущаем. Потому говорится – так не поступай, это не делай. В основном это внутренние законы, то есть в желании и в намерении, в сердце и в разуме. Они четко конкретизированы и завязаны на общую систему природы. Но они скрыты от нас. Мы не увидим их до тех пор, пока не начнем применять. Существует часть законов природы, которые мы начинаем ощущать с рождения методом проб и ошибок, как младенец. Это получается, это нет. Он смотрит на других и повторяет их действия. Наталкивается на что-то, плачет, то есть осваивается с тем, что разрешено и что запрещено. Есть законы взаимоотношений между людьми, гласящие «это можно, а то нельзя». Но он еще не видит в них скрытого смысла. Постепенно человек начинает понимать, за это наказывают, это одобряют, это некрасиво, здесь его удерживает стыд, зависть, власть, то есть всевозможные желания, которые в какой-то мере направляют и ориентируют его. А есть законы, которые он вообще не чувствует, не получая отдачи от окружающей среды и общества. Но это также законы природы. Им и обучает Каббала, которая поэтому называется скрытой частью Торы. Это, в принципе, те же законы, та же мораль, однако они преподносятся уже на таком уровне, до которого человечество должно дорасти, чтобы выполнять их. В наши дни мы достигли этого уровня и обязаны реализовывать законы общего проживания на планете, ставшей одной маленькой общей площадью. Мы видим, как отменяются границы, и куда бы мы ни поехали, везде одна и та же массовая культура. Люди начинают понимать, что все это общее. А если и существуют какие-то местные колориты, то они не идут из глубины веков, созданы искусственно, чтобы привлечь туристов. Внутренне мы стали другими, космополитами, живущими в одном общем объеме. А все, что было раньше, сохраняем лишь для того, чтобы заработать на этом. Отличительная черта нашего времени – прагматичный подход ко всему, что когда-то казалось нам святым и считалось нашим наследием. Теперь мы обязаны соблюдать правила единства. Но, к сожалению, самого единения, проживания на одной планете, как в одной семье, в полной зависимости друг от друга, мы не ощущаем. Тора говорит о том, как всему человечеству достичь правильного совместного общежития. До этого мало кто знал суть Торы. Но в нашем поколении уже требуется ее раскрытие миру в истинном свете. Поэтому народ, которому даны законы, обучающие, как жить в единстве, втекает, как река, в народы мира и начинает поднимать их до этого уровня. При этом нам надо постоянно указывать, что эти законы, условности, этикет придуманы не нами или кем-то еще. Это законы природы. Просто сейчас мы пришли к новой ступени развития. От неживой, растительной и животной природы к человеческому уровню. До него мы росли как животные, инстинктивно выполняя то, что в нас развивалось. А сейчас мы должны осознанно, вопреки своему животному уровню, начинать каким-то образом сближаться с другими людьми, хотя нас отталкивает друг от друга. Это уже уровень человек, который во всем противоположен животному. К этой ступени мы и подходим. Поэтому Тора в наши дни становится все более актуальной. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги». 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Высший разум, скрытый в природе. Вопрос. Вы говорите, что народ Израиля был избран Творцом для того, чтобы помочь всему человечеству приблизиться к Нему. Но мы живем не в древние и не в средневековые времена. Не видно, чтобы современный мир нуждался в Творце. О Творце говорят только религиозные люди, а в обычном мире нет Творца, и никто не чувствует в нем необходимости. Ответ. Творец равнозначен природе. Вся огромная система природы, огромная всеобъемлющая сила, удерживающая все мироздание, называется Творцом. Это определение совершенно отличается от того, которое дает религия. Проблема в том, что из-за ограниченности своего разума и чувств мы не можем признать, что высшая сила тоже обладает ощущениями, пониманием, замыслом, организует процесс, ведущий к какой-то цели. Мы представляем эту силу неживой, будто силу гравитации, которая притягивает и все. Мы думаем, что только у нас есть разум и мысли, а у природы ничего этого нет. Но сегодня есть множество научных статей, говорящих о высшей силе, развивающей всю материю. У этой силы есть заранее задуманная программа и цель, согласно которой она продвигает нас. Наше состояние не случайно, и в мире не происходит никакого случайного развития. Даже в обычной эволюции, которая представляется нам случайной, на самом деле все запрограммировано. Ведь каждый раз соединяются разные желания и воюют между собой, выполняя заранее задуманную, очень точную программу. Только нам она неизвестна. Но сегодня ученые уже начинают о ней говорить. Из 485-й беседы о новой жизни. 28 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Дом, открытый для всех народов. У народа Израиля есть особая миссия стать домом, открытым для всех народов, для всех людей, которые захотят раскрыть Творца. Для этого нам нужно построить из нашего народа такое общество, словно огромная прекрасная чаша, готовая вместить всех, распахнуть руки, чтобы любой желающий мог попасть в наши объятия и присоединиться к нам. Ведь народ Израиля не такой, как другие, ставшие народами благодаря общему месту проживания и истории. В отличие от этого, еврейский народ определяется согласно своей миссии, будущей цели. Поэтому мы должны подготовить для всего человечества место, куда можно прийти и учиться, чтобы понять, для чего мы существуем, зачем живем, почему страдаем. Это особенно важно в наше время, когда человечество так быстро и стремительно сползает в пропасть. Именно тут становится такой востребованной миссия народа Израиля. И если мы не торопимся ее выполнять, если запаздываем в своем развитии, то этим вызываем на себя удары. Те силы, которые мы могли бы развивать сами, но не захотели, давят на нас уже в негативной форме. Это похоже на маленького ребенка, который не хочет учиться, вынуждая своих родителей давить на него, и при этом думает, что они злые. Они не злые, они просто желают ему успеха. Так же действуют и силы природы в каждый момент нашей истории. История – это четкая и очень точная программа. Если мы каждое мгновение не выполняем своих обязанностей относительно самих себя и человечества, то несделанное задание начинает давить на нас и продвигать силой. Эта негативная сила может проявляться в виде проблем, войн, изгнаний из страны, вплоть до уничтожения и катастрофы. Все зависит от того, насколько мы запаздываем с исполнением своей миссии относительно сроков, определенных в программе творения. Из 485-й беседы о новой жизни. 28 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Жить с Творцом в своей среде. Навстречу раскрытию Творца. Наука Каббала – суть раскрытия Творца в связи между нами. По правде говоря, раскрыть его хотели еще древние вавилоняне, и Вавилонская башня стала символом их стараний. Однако большинство тогда намеревалось добиться успеха в рамках собственного эгоизма. И только некоторые поняли, что здесь необходим подъем над себелюбием. Что касается раскрытия Творца, речь идет о высшей силе, которая управляет всей нашей действительностью и ведет ее к высочайшему состоянию, называющемуся раскрытием Творца творению в этом мире. Такова цель науки Каббала. Весь эволюционный процесс, все развитие нашей реальности в конечном итоге предназначается исключительно для того, чтобы раскрыть Творца, вплоть до полного слияния, подобия, когда все человечество, весь мир, неживая растительное, животное и человеческая природа пребывает вместе с ним. Вопрос. Что именно означает такое подобие? Ответ. Это значит, что человек постепенно приходит к совершенному свойству отдачи, которое проявляется в любви, и тогда в человеке живет любовь ко всем. Пример человечеству. О Творце впервые заговорил Адам, живший за 20 поколений до Авраама. Он стал первым из людей, живущих в нашем мире, который раскрыл методику раскрытия Творца и реализовал ее. Что же касается Авраама, он воплотил ее в жизнь уже на большой группе людей. Согласно Рамбаму, за ним в Ханаанскую землю отправились из Вавилона десятки тысяч. Они-то и положили начало еврейскому народу, учась формировать в себе свойства любви и достигая тем самым подобия единой силе, действующей в природе. Потому народ Израиля и зовется избранным. Он призван служить другим, то есть вести всех людей к этому высочайшему состоянию любви. Вопрос. Каждый человек на земле способен таким образом уподобиться Творцу? Ответ. В конечном счете – да. Вопрос – когда? На каких условиях? Но так или иначе, в каждом таится искорка, которая должна разогреться и потянуть человека к раскрытию Творца. Вопрос. Тогда в чем именно заключается избранность еврейского народа? Ответ. В том, что на него возложен долг – раскрыть Творца всем, повлечь всех к Творцу, показать пример того, как жить с Творцом в своей среде. Не верить, а раскрывать. Вопрос. А как быть с теми, кто вообще не верит в Бога? Ответ. Мы говорим о вещах, которые не относятся ни к верующим, ни к атеистам. Возможно, меня с детства приучили к тому, что Бог есть. По сути, это часть моего воспитания, укорененное во мне с детства допущение, которое я принял за аксиому на всю жизнь. Хотя ни я, ни мои учителя не раскрыли Творца на деле. В действительности, Творец – это вовсе не то, что способно представить себе человечество в рамках религии и верований. Это свойство отдачи, заложенное в основе всей Вселенной, всех людей, всей материи. Оно объемлет всю действительность, управляет ею и развивает ее, пока вся она не раскроет это свойство, пока не впитает его снаружи. Тогда свойство отдачи пробудит ее изнутри, и все объединятся с этой внешней силой. Сегодня свойство отдачи сокрыто во всей нашей реальности. Мы же должны снять завесу, проявить его. Это и значит раскрыть Творца. Для этого мы, со своей стороны, тянемся к этому свойству отдачи и любви, и наш порыв помогает раскрыть его в себе, из материи желания. Таким образом, в Творца не надо верить, его надо раскрывать. Избраны по желанию. Вопрос. Кто же тогда избрал нас, если не Бог в традиционном понимании? Ответ. Само наше желание раскрыть его и делает нас избранными. Если, конечно, оно у нас есть. Это желание двигало Авраамом, очень известным и образованным человеком, своего рода общественным деятелем, который ранее поклонялся идолам. Внезапно он заговорил иначе. Почему мы страдаем, какова наша цель и так далее. И некоторые почувствовали, как что-то внутри откликается на его посыл, потому что и в них уже загорелось то самое желание. Так и образовалась группа, ставшая вследствие избранным народом. Вопрос. Какова же сегодня его задача? Ответ. Сегодня речь по-прежнему идет о группе людей, цель которой – раскрыть Творца всему человечеству и тем самым вывести человечество на ступень совершенства, красоты, любви, вечности и мира. Из 484 беседы о новой жизни. 28 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Мысленные фитнес-тренировки заменяют занятия в спортзале. Исследование. Университет Огайо, США. Держать себя в форме можно без физической активности в спортзале. Вполне достаточно развитого спортивного воображения. Эксперимент показал наличие мощной взаимосвязи между воображением и телом. Ученые разделили участников эксперимента на две группы, и уже через месяц участники-мечтатели обладали в два раза большей силой, чем те, кто мысленно не ходил в спортзал. Более того, воображаемый фитнес спортивной группы положительно воздействовал на те области, где проходят нервно-мышечные импульсы. Исследование также доказало, что спортивные мечты борются с атрофией мышц. Реплика. Постепенно мы обнаруживаем все большее влияние на мир мысли, воображения, намерения. Пока не осознаем, что только мысль и влияет на мир, а действие – оно лишь для оформления мысли.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.